Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем то, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, как «Большая семерка» готовится, видимо, к новым санкциям против России, а «Большая семерка» вот уже буквально через неделю соберется в Японии, лидеры семи стран плюс Евросоюз. Мы расскажем об интервью Владимира Зеленского BBC и реакцию на него Дмитрия Медведева. Вы можете уже себе представить все выражения. Если говорить о наших эксклюзивных материалах, я расскажу о своем интервью, только что буквально взятом, с бывшим командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом. Но начнем мы, как всегда, с самой Украины, с ситуации на поле боя и с обстрелов. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что сейчас известно.
В ночь на 12 мая россияне совершили 4 обстрела Днепропетровской области, били из тяжелой артиллерии, в том числе по Никополю, который постоянно подвергается обстрелам. Там обошлось без погибших и пострадавших. 2 человека погибли, еще 16 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей за минувшие сутки в общей сложности. В одном из сел Харьковской области в результате российского обстрела погиб работник фермы. А также 12 мая российские войска ударили из артиллерии по многоэтажке в Корабельном районе Херсона. Обошлось без жертв и пострадавших, а вот в области 2 погибших и 2 раненых. Что же касается новостей об украинском контрнаступлении, украинские войска начали операции по формированию. Это такой специальный термин, и я чуть позже поясню, что он означает. Об этом сообщили CNN, американский военный чиновник и еще один западный чиновник, которые занимают высокие должности. Что такое формирование? Оно включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, которую применяют перед крупными объединенными операциями, отмечает телеканал CNN. Когда Украина начинала контрнаступление в конце прошлого лета в южной и северо-восточной частях страны, этому наступлению также предшествовали воздушные атаки с целью подготовки поля боя. И по словам западных военных, эти операции по формированию могут продолжаться в течение многих дней перед основной частью любого запланированного украинского наступления. Операции по формированию также могут быть направлены на то, чтобы просто сбить противника с толку. Я напомню, что накануне Владимир Зеленский говорил о том, что пока нужно подождать с контрнаступлением, поскольку не все необходимое вооружение есть у Украины для того, чтобы это контрнаступление было успешным. Развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг Бахмута говорит о том, что Минобороны России отказалась от цели окружить там значительное количество украинских сил. Об этом говорится в сегодняшнем отчете Института изучения войны. Ну а само Минобороны России, похоже, признало отступление с позиции севернее Бахмута, что позволяет украинским войскам контролировать дорогу на Часов-Яр. Представитель Минобороны Игорь Коношенков на сегодняшнем брифинге, рапортуя об успехах российской армии на фронте, отрицал информацию о прорыве украинских сил вблизи Бахмута, но признал, что подразделения заняли новые рубежи.
Да, они всегда это говорят. Добрая воля, отход на заранее подготовленные позиции и так далее. Действительно, впервые за последние месяцы вооруженные силы Украины проводят относительно крупные контрнаступления. Пока самые разные наблюдатели говорят об одном направлении – это Бахмут. Танковая бригада вооруженных сил Украины последние пару дней выбила с плацдарма канала «Северский Донец, Донбасс» подразделения российские, которые были сформированы как раз из неких добровольцев. Ну вот хозяин ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в очередном своем заявлении для прессы, его пресс-служба как раз это распространяет, говорит, что подразделения Минобороны России оставили позиции под Бахмутом, и это позволило вооруженным силам Украины занять важные тактические высоты. Только за сегодня у противника полностью освобождена дорога Часов-Яр Бахмут, которую мы блокировали, то, что называлось окружением Бахмута, и противник сумеет воспользоваться этой дорогой. Ну, в общем, подтвердить, действительно ли контролируют сейчас вооруженные силы Украины дорогу Бахмут-Часов-Яр, невозможно, но на самом деле вот этот вот постоянный плач Пригожина и некие признания Минобороны, они, конечно, об очень многом говорят. Кроме того, совершенно очевидно, что Россия всерьез обеспокоена, напугана решением Великобритании поставить Украине ракетную систему Storm Shadow, потому что уже второй день на это реагируют правительственные органы российские, в частности, МИД России говорит, что эта поставка ведет к серьезной эскалации обстановки в регионе. И Россия оставляет за собой право на принятие любых мер для нейтрализации угроз. Очень такое гневное заявление, что это шаг Лондона, враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Ну, то есть, когда они обстреливают десятками ракет мирные города, это не ведет к эскалации обстановки, видимо.
Но они же не воюют, как сказал Песков.
Ну да, они не воюют, это говорил уже Лавров. Лавров сначала проложил эту дорожку. «Мы не ведем войну», он говорил. Теперь Песков тоже не воюет. Но надо сказать, что вроде как Британия договорилась с Украиной о том, что по международно признанной территории России ракеты, вот эти новые Storm Shadow, не будут применяться. Но совершенно не исключено, что все-таки может быть нанесен удар, ну, например, по решению украинского военного командования, по какой-нибудь базе, откуда запускаются, скажем, иранские дроны. Во всяком случае, в интервью со мной вот только что записанном генерал Бен Ходжес, генерал в отставке и бывший командующий войсками США в Европе, говорит, что для украинских ракет все места, откуда Россия обстреливает украинскую территорию, ракетами ли, дронами ли, артиллерией ли, являются легитимной целью согласно базовым документам Организации Объединенных Наций. Он сказал, что поставка британских ракет Украине – это лучшая новость за последние недели. Он разочарован тем, что Соединенные Штаты «Атакамс» не поставляют Украине. Он, в общем, вполне полагается на ответственность украинских властей. Он сказал, что с большим объемом поставок вооружений Украине от Запада контрнаступление Украины могло бы быть более эффективным, более быстрым и менее кровавым. Совсем скоро это интервью будет опубликовано у нас на сайте, но я думаю, что генерал Бен Ходжес, в общем, выражает более или менее отношение к решению правительства Великобритании всех тех, кто сочувствует Украине и пытается ей помочь.
Кстати, вот ты процитировал МИД, то, что они говорят, что Украину Запад продолжает накачивать оружием. Во-первых, я помню, что это слово «накачивать» используется с самого начала войны, чуть ли не с первых дней войны. Я за этим специально следила постоянно. В каждом выпуске новостей накачивают оружием». Видимо, тут какая-то ассоциация может быть с наркотиками, потому что мы знаем, что президента Украины Владимира Зеленского российская пропаганда все время представляет как человека, который злоупотребляет наркотиками, без всяких на то оснований. И Дмитрий Песков, которого мы цитировали накануне, тоже использовал это слово, говорил о том, что Россия готова к тому, что Украину начнут накачивать оружием. Ну вот о том, как Россия готовится к этому, она действительно, похоже, может использовать свою подготовленную оборону. Об этом сегодня заявил президент Чехии Петр Павел. Он считает, что запланированное контрнаступление Украины имеет хорошие шансы стать успешным, но при этом может привести к большим потерям, если Россия хорошо использует оборону. Заявление чешского президента приводит агентство Рейтер. Безусловно, есть большая надежда на то, что украинское контрнаступление приведет к успеху, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытные, и, безусловно, у них нет таких недостатков, как у российской армии, сказал Павел. По его словам, армия России, в свою очередь, имеет серьезные проблемы с логистикой и боевым духом, но при этом не следует ожидать, по его мнению, что российская оборона, что называется, может посыпаться. Россия успела подготовить относительно качественную и глубокую оборону на нескольких линиях, которая в случае эффективного использования будет стоить Украине больших потерь, подытожил президент Чехии.
Надо сказать, о будущих возможных больших потерях Украины говорят несколько экспертов Соединенных Штатов, в частности, например, вот только что старший исследователь Совета по внешней внешней политики Чарльз Купчан, которого я слушал на одном из мероприятий, сказал очень такую горькую цитату: «Лето будет очень кровавым, россияне очень серьезно окопались, создав несколько уровней оборонительных укреплений, которыми они защитили коридор между Крымом и Донбассом». Ну, по земле которой. И я подозреваю, что именно в этом направлении украинцы намерены продвинуться и закрепиться, чтобы создать угрозу для российских сил в Крыму. То есть это будет настоящая битва. Но все равно Запад не снижает помощь Украине, и не только военную, но и экономическую, в частности, через санкции, которые накладываются на Россию, а их результат может быть Украиной использован. Есть новости, и об этом сообщает сегодня японская газета The Japan Times со ссылкой на разные источники, что «Большая семерка», про которую я уже говорил, обсуждает, каким образом можно направить Украине замороженные активы России. Japan Times сообщает, что группа семи обсуждает способы передать Украине блокированные российские активы, причем юридические тонкости, естественно, затрудняют процесс передачи, и мы об этом накануне говорили, как Евросоюз рассматривает примерно то же самое, но при этом не хочет как бы незаконно изымать российские активы. Заморозить можно, а использовать не очень. В любом случае, сейчас такой способ вроде как почти найден, что налоги и прибыли с этих активов уж точно можно будет отдавать Украине. Во всяком случае, правительство Бельгии объявило сейчас об одобрении нового пакета помощи Украине. Это 92 миллиона евро. И вот финансирование этого пакета будет произведено за счет налогов на проценты от российских замороженных в Бельгии активов. То есть уже, если не сами деньги, то проценты на них будут идти Украине, а не России. Россия же обычно получала прибыли с этих активов, которые были в других странах. Вот сейчас эти активы будут направлены на помощь Украине. Половина суммы в 92 миллиона евро будет предназначена для военной помощи. Кроме того, 46 миллионов евро будут направлены на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия. То есть, в общем, уже в какой-то мере вот эти вот российские активы работают на Украину.
А еще новости из Европы. Итальянские СМИ утверждают, что получили подтверждение визита в Италию президента Украины Владимира Зеленского. Он должен состояться 13 мая. Итальянские информационные агентства при этом не уточняют, от каких официальных источников получили эту информацию. В субботу планируется встреча Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой в президентском дворце. Время встречи не называют из соображений безопасности. Также Зеленский планирует встретиться с премьером страны и, по словам источников в Ватикане, может встретиться и с Папой Римским. Правда, деталей пока никаких не раскрывается.
Евросоюз тоже разрабатывает санкции, как и «Большая семерка». Продолжается подготовка 11-го пакета санкций против России. И вроде бы в рамках этого пакета предлагается запретить поставлять российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Это сегодня сообщило агентство Bloomberg. В общем, это, конечно, символическое значение в основном имеет, потому что обе страны, и Германия, и Польша, уже отказались от поставок нефти. Но вот официально вроде как это может войти в пакет санкций. Просто для Германии и Польши делали исключение из запрета на поставок нефти, когда его вводили в июне 2022 года. Теперь уже будет все это и по нефтепроводу «Дружба» закрыто.
Ну, российская пропаганда продолжает в Европе, тем не менее, работать и продвигать свои нарративы. А нарративы примерно те же, какими они и были раньше. Я как раз на прошлой неделе записывала большое интервью с одним из основателей ресурса «Stop Fake» Евгением Федченко. И он мне как раз об этом говорил. Мы говорили с ним о том, какие нарративы Россия продвигает на Западе. Один из главных нарративов – это идея о том, что Запад устал от войны, и если он продолжит так активно помогать Украине, то жизнь обычных европейцев может ухудшиться. Большинство граждан Германии спустя почти год и три месяца с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживают проведение мирных переговоров между сторонами. Это выяснилось в результате опроса социологической фирмы YouGov по заказу агентства ДПА. 55% респондентов оппонентов поддерживают проведение переговоров между Киевом и Москвой. А как раз мирные переговоры – это тоже один из нарративов России, который она продвигает на Западе. И только 28% выступают против этих переговоров. Также большинство немцев отвергает приглашение Украины к вступлению в Североатлантический альянс. 54% против этого и лишь 27% за то, чтобы предложить Украине перспективу членства в НАТО на этом этапе.
Но не только в Европе есть такие колеблющиеся или не вполне понимающие, что Россия делает с Украиной, и политики, и общества. В Южной Африке, в Южноафриканской Республике руководство тоже продолжает вовсю контактировать с Россией, дружить с Владимиром Путиным. Только что буквально президент ЮАР Сирил Рамафоса поговорил с Владимиром Путиным, и, видимо, произошло это. Тут Владимир Путин удачно вовремя позвонил Рамафосе, когда тот был сильно зол на посла США в стране. Дело в том, что Соединенные Штаты обвинили Южноафриканскую Республику в том, что власти ЮАР поставляли оружие и боеприпасы России. Об этом сообщило агентство Рейтер. На пресс-конференции в Претории посол США заявил, что, по его данным, с 6 по 8 декабря прошлого года в одном из портов ЮАР находилось российское грузовое судно, на которое загрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию. И сказал Рубен Бриджетти, посол США, что это в корне неприемлемо. Ну и представитель Госдепартамента США Ведант Патель, в свою очередь, заявил, что у Вашингтона есть серьезные опасения по поводу стоянки российского судна в военно-морском порту в ЮАР. Но мы, кстати, помним, что проходили же ЮАР-китайско-российские учения, и в результате этих учений генералы из ЮАР, китайские генералы и российские генералы сидели за одним столом, давали пресс-конференции и так далее. Так что военное сотрудничество ЮАР и России продолжается, и офис президента ЮАР, вот Сирила Рамафосы, очень нервно отреагировал на высказывание посла США. Он сказал, они подрывают дух сотрудничества и партнерства, что есть расследование и так далее. В общем, Путину удается ссорить ЮАР и США, потому что вот он позвонил Рамафосе и вроде как предложил ему и какие-то хорошие условия по поставкам сельхозпродукции и так далее. И, естественно, такие вот шаги России, они показывают, что до той изоляции, к которой стремится, в общем, международное сообщество, демократические страны, еще далеко.
Ну вот, похоже, топонимическая изоляция России продолжается и набирает обороты. Мы накануне рассказывали историю о том, как в Польше приняли решение переименовать Калининград и Калининградскую область. И вот сегодня с такой же инициативой выступили двое депутатов-консерваторов Литовского Сейма. Они предлагают отказаться от использования названия Калининградская область и город Калининград. С соответствующим предложением депутаты обратились в Государственную комиссию по литовскому языку. Кстати, когда-то я ездила в Литву и делала огромный материал о том, как работает эта комиссия и о том, какая вообще языковая политика в Латвии по отношению к заимствованиям и так далее. Это очень интересно. Они действительно этим серьезно занимаются. Не в каждой стране такая комиссия есть. Так вот, члены Сейма предлагают переименовать Калининград в Короляучус. По их мнению, нынешнее название – это часть российского нарратива, возникла в результате агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны. Депутаты отмечают, что в контексте войны, развязанной Россией против Украины, необходимо пересмотреть названия, разные названия, и отказаться от использования чуждых литовскому языку имен. Нам давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык чужеродными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями, сказал один из депутатов. Как мы рассказывали накануне, реакция в России на это была резко негативной, и Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заговорил снова о русофобии и о том, что поляки совершенно обезумели. Но вот теперь, очевидно, последует реакция еще и на инициативу Литовского Сейма.
Ну да, мы знаем, что мастер негативных реакций у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший российский президент, который теперь выдает просто потоки разной словесной грязи на самых разных площадках очередным таким таким потоком он разразился сегодня в ответ на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который дал интервью BBC. Надо сказать, что лидер Украины довольно жестко высказался по поводу тех, кто сидит в Кремле. Его слова, цитирую: «Кто там в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат». Дмитрий Медведев ответил Зеленскому в абсолютно свойственной ему манере: «Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле, причем не от своих рук». Интересно, от чьих же рук? «Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы, но у наркомана в Киеве, то, что вот ты говорила сегодня, как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, окочуриться, совершив трусливое самоубийство». В общем, там дальше идет про собачий яд, про Гитлера, и все совершенно вот в медведевском духе. Надо сказать, что Медведев не ограничивается Зеленским, которому он явно испытывает какие-то очень серьезные эмоции. Он, например, сегодня еще и прошелся в адрес Международного уголовного суда, причем выступая на неком питерском юридическом форуме. Он сказал, что выпад Международного уголовного суда против России инспирирован США и окончательно подрывает доверие мирового сообщества к международным судебным органам. Он назвал Международный уголовный суд маловразумительным. Он сказал: «Который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан». Все-таки понадобились ему американцы для того, чтобы подтвердить свою точку зрения по поводу суда. Ну и, в общем, его выступление Медведева, которое транслировалось на сайте этого юридического форума, всячески принижал он значение Международного уголовного суда и всячески повышал значение той войны, которую ведет Россия. Он сказал, что против России развязана полномасштабная гибридная война. Американские и европейские покровители противников России усиленно накачивают летальным оружием и фактически ведут дело к глобальной катастрофе. Опять же, мы с тобой все время это отслеживаем, Ксюш, как они одни и те же слова заранивают, специально внедряют в какие-то свои фразы, чтобы это обязательно крутилось в голове, что Украину оружием накачивают, что Зеленский наркоман и так далее. Это вот нейролингвистическое программирование, у них это, наверное, вместо Библии на столах лежит.
Кстати, о том, что лежит вместо Библии на столе, мы тут переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В Москве накануне состоялся церковный суд над иереем Иоанном Ковалем, клириком храма Андрея Первозванного в московском районе Люблино. За что же его судили? За то, что он в одной из молитв, а конкретно в молитве о Святой Руси, которую патриарх благословил читать во всех православных храмах, заменил слово «победа» на слово «мир». Фраза там звучит так: «Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу». И он заменил слово «победу» на слово «мир». Бдительные прихожане это заметили, что там какое-то не такое слово. На него, видимо, донесли. И иерея запретили в священнослужении. А на заседании 11 мая постановили лишить сана, обвинив в клятвопреступлении по 25-му правилу святых апостолов. Как отметил в разговоре с изданием «Православие и мир» заместитель председателя церковного суда протоиерей Владислав Ципин, каждый перед рукоположением приносит присягу, по которой обязуется неукоснительно исполнять распоряжение священноначалия. Клятва преступления – это очень широкая норма, распространяющаяся на самые разные ситуации. И в данном случае она тоже оказалась уместной, сказал Владислав Ципин. По его словам, все члены суда приняли решение единогласно. Но все это, собственно, часть одной картины. Мы постоянно рассказываем о том, как арестуют, задерживают, штрафуют за слово «мир», вообще за пожелание мира. И теперь все это дошло и до церкви, до священников. В Челябинске районный суд отправил под арест местного жителя по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости. Как сообщало ранее Управление Следственного комитета по Челябинской области, уголовное дело против местного жителя – возбудили еще 10 мая. Утверждалось, что речь идет о блогере, который во время прямого эфира матерился и призывал Украину наносить удары по Кремлю. Источник одного из местных изданий в правоохранительных органах подтверждал эту информацию. Было опубликовано даже видео задержания мужчины. На записи видно, как силовики с помощью монтировки и молотка открывали дверь в его квартиру, положили его на пол, надели на него наручники. В общем, арестовали местного жителя. И вот я замечаю, как все активнее используется эта статья о терроризме, по которой были арестованы Женя Беркович и Светлана Петрийчук. Очень громкий процесс. И, похоже, эту статью теперь применяют все чаще и чаще. Ну, а в регионах российских предлагают студентам и преподавателям друг на друга доносить и вообще всячески быть бдительными. На сайте Пензенского государственного университета опубликовано объявление для студентов, в котором их призывают сообщать сотрудникам вуза о знакомых, которые могут быть связаны с подготовкой диверсий. Согласно объявлению, его текст можно найти в интернете, ФСБ предупредило руководство университета о возможном диверсионно-террористическом акте в регионе, в подготовке которого якобы участвуют несколько молодых людей. И в этом объявлении сказано: проанализируйте свой круг общения, особенно из числа школьников старших классов и студентов. Подумайте, чье поведение в последнее время кажется вам странным. Может, кто-то стал более скрытен, замкнут, резко ограничил круг общения, изменил свои интересы. Если среди ваших знакомых есть такие люди, не молчите. Ну, мы, в свою очередь, тоже молчать не будем, но только по другому поводу мы не молчим, потому что мы рассказываем вам новости каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.